Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Наконец-то мы добрались до Византии. Наталья Ивановна, здрасте.
Добрый день. Византия – заметное государство, необычное государство, совершенно особенное. И что важно, повлиявшее существенно на нашу отечественную культуру, духовность, религию. Поэтому разговор о ней, безусловно, уместен. Но Юстиниан – это очень ранняя страница истории Византии, когда Византия, скажем так, еще не была Византией. Они сами называли себя «Империя римлян» или «Ромеев». Чем же этот, именно этот правитель, который правил с 527 по 565 годы, VI век, очень ранние времена, на Западе полное крушение Великой Западной Римской империи, только первые ростки чего-то нового, что потом
назовут... Варварские королевства.
Да, что потом назовут Средневековьем, а на Востоке ситуация другая. Именно Юстиниан, которого при жизни некоторые называли великим, но, надо сказать, не закрепилось за ним это. В историографии прозвище не закрепилось. Это существенно. Наверное, поговорив о его натуре, мы поймем, почему. Император Восточной Римской империи, будущей Византии, из крестьян. Уже интересно. Не так много было императоров из крестьянской среды. Его правление... Мост между Древним миром и Средневековьем для Востока, так называют специалисты это время, а Византия – это исчезнувшее общество, ибо в 1453 году западноевропейские, турки покорили Константинополь, и Византия кончилась как государство. То есть это редкое государство средневековое, то ли древнее, то ли средневековое, которое ушло с исторической арены полностью. А Юстиниан, тот, кто пытался остановить этот уход. В этом пафос его деятельности, в этом пафос его жизни.
Удачной деятельности.
В чем-то да, потому что его знаменитый кодекс Юстиниана – это попытка транслировать Древний Рим и его нормативы античного римского мира в новую эпоху. До конца это не удалось, но влияние большое на право, на понятие закон, это оказалось.
И даже Наполеоновский кодекс был инспирирован, как говорили, кодексом Юстиниана, безусловно, который Наполеон изучал в артиллерийском своем училище.
Потому что он, да, он транслировал, не он лично, но он лично создал комиссию, коллегию, да, людей, да, над этим работавших. И они сумели перевести как бы римское законодательство на более понятный язык, сблизить его с реалиями его эпохи, но там есть и раздел новеллы, который отражает то новое, что рождалось независимо от воли Юстиниана. Но оценку кодекса, наверное, надо дать немножко позже. Источников об этом правителе удивительно много, потому что туда, на восток, в восточную часть былой Римской империи единой, перебазировались.
Бежали, Наталья Ивановна, бежали от варваров.
От несчастья великого переселения народов. Очень многие пишущие, мыслящие. Это греческие источники. Прежде всего, конечно, Прокопий Кесарийский, образованнейший человек, который был очень близок к двору Юстиниана, и написал несколько произведений, среди них самая знаменитая «Тайная история».
Мы о ней поговорим.
Да, это скандальная хроника двора. Агафий написал продолжение его трудов, латинские источники, в истории готов, Исидора Севильского он тоже отражен, это уже VII век, сирийские, о нем писали сирийские монофизиты, анфесские и другие, летописи эфиопские, арабские и письма самого Юстиниана на греческом и на латинском. То есть это редкий случай богатого, даже богатейшего корпуса источников. Они потрясающе описаны, научно описаны и проанализированы в книге Шарля Диля, удивительного специалиста по Византии, одного из самых знаменитых. Опять в нашей библиотеке РГГУ эта книга есть. И на обложке Шарль Диль, корреспондент института «Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке». Она вышла на русском языке раньше, чем на французском. И еще такое пояснение. С 209 гравюрами в тексте и 8 на отдельных листах. Перевод с французского перевел он сам. 1908 год. Типография Альтшулера, Фонтанка, 96. Такой стариной веет от этого издания, но анализ источников и их научное описание по эпохе Юстиниана там совершенно удивительное. Давайте вспомним его жизнь. Родился, как многие наши персонажи, но, как немногие, будущий император родился в деревне. Видимо, в 482 году.
Видимо, мы даже не знаем.
Да, там есть некие сомнения, потому что даты рождения фиксировались в эти времена не очень четко. Важна была дата крещения, дата смерти, а это рождение, это пока еще Бог не все решил про судьбу этого человека. В Верхней Македонии, на границе Албании, то есть в абсолютно глухой провинции.
Медвежий угол.
Да, это не времена Александра Македонского, когда Македонии пришло что-то великое.
Это на стыке, это граница империи, да?
Да, это граница, довольно провинциально. Да. Это достаточно провинциально. Как и его дядя Юстин, первым, который стал крестьянином на троне, а затем и племянника, как бы ввел туда, родился в глухой деревне, в очень небогатой среде. Его дядя первым ушел из этой деревни задолго до племянника.
На заработки.
С котомкой на военную службу, потому что военная служба была в то же время и очень хорошим заработком.
Мародеры.
Образование ноль у дяди, в отличие от племянника. Дядя Юстин, ставший через военную карьеру императором, не умел писать. И с насмешкой многие современники пишут, что для него изготовили специальный трафарет, дощечку с прорезями, с помощью которой, заполняя прорези краской, он и ставил свою подпись «Юстин». То есть это уж натурально из самых-самых низов. Юстиниан был сыном сестры Юстина. И вот этот, не умевший писать, дядя, ушедший с котомки из деревни,
солдат,
как только продвигаясь, он был полководцем. Он, видимо, умел хорошо воевать. Для этой вечно воюющей эпохи очень важно, чем не отличался потом племянник. Сам воевать не умел. А этот умел и делал военную карьеру. Продвинувшись в руководителей императорской гвардии, он тем самым и проложил себе путь к престолу. Но, надо сказать, ни убийствами, ни какими-то заговорами...
Нет.
Видным положением и тем, что после смерти...
Бесхитростностью.
Да, надо было простого, реального и умеющего воевать и защищать это несчастное государство.
Это напоминает историю с династии Северов, солдатских императоров Западной Римской империи, а он солдат из провинции.
Солдаты из провинции.
А не по женской линии его, не женщины привели?
Мне, во всяком случае, такая информация не встретилась.
Это странный такой переход от гвардейца к императору.
Да, ну, гвардия часто определяла, кто будет императором, а гвардия — это то, что очень близко к персоне императора. И Юстин, наверное, устраивал именно тем, что вообще-то он был не злобным человеком, а на это очень беспокоило придворное окружение. Будут ли кровавые преследования, многочисленные казни? Он и дальше в жизни своей доказывал, что он не злобный человек, он вояка, а вояка — это не обязательно придворный интриган. И как только он выделился еще только в командиры гвардии, он стал заботиться о своих племянниках.
У него детей не было.
Призвал трех племянников, своих детей у него не было. Среди них наш персонаж Юстиниан. Первые 30 лет жизни Юстиниана известны мало. Видимо, ему было 12-15 лет, когда дядя, начальник императорской гвардии, вызвал его в Константинополь, так же, как и других племянников. Но там он начал выделяться. Он учился в нескольких школах, получая классическое образование.
Это вот сын, племянник крестьянина.
Племянник крестьянина. Крестьянин сам. Оказался способным именно на этом поприще. А дядя Юстин, ставший уже императором...
Безграмотный.
Увидел, в чем особенность его племянника, что он не военный. И он его определил на военную службу, без этого нельзя, иначе ты незнатный человек. Так и останешься крестьянином, но не в боевые части, как мы сегодня скажем, а в состав так называемого схол-отряда. Это часть гвардии, ведавшая придворно-парадным церемониалом. Вот для этого, говорит он, мысленно сказал, видимо, себе Юстин, он подойдет. Образованность не помешает, а никакой опасности, что он будет командовать в бою неудачно, нету. В 518-м дядя провозглашен императором, Юстиниану уже 36 лет, и он уже давно при дворе. И считается, что последние годы правления Юстина племянник довольно умно и твердо направлял его политику. То есть...
Ну, там высокое образование все-таки
да,
было. Действительно, Юстиниан был высокообразованным.
И он получил практику управления задолго до того, как сам стал императором. Юстин назначил умного и способного Юстиниана комитом доместиков, то есть не только церемониальная служба, важная придворная должность, которая позволила ему стать секретарем в консистории. Консистория – узкий совет, придворный совет при императоре. Угу. То есть он со временем стал императором с огромной политической, церемониальной, придворной практикой. А при византийском дворе, назовем его уже византийским, хотя они себя называли империей Ромеев, да, или римлян, Константинополь называли подчас Византием, хотя он уже был по имени Константин назван Константинополь, а Византия — это в древности греческая колония на европейском берегу Боспора. Итак, император Юстин 1 апреля 527 года официально провозгласил своего племянника, умницу, талантливого Юстиниана, соправителем.
То есть практически наследником.
А 1 августа 527 года, через 4 месяца, дядя, император Юстин, скончался. Ему уже было за 70. Так Юстиниан оказался законным, скажем, путем на престоле.
Ему 45. Он уже не молодой.
И надо сказать, что он уже женат. И его жена – это фигура необычайная, и с ее фигурой связаны и личные качества дяди Юстина. Ибо Юстиниан, при всем своем уме, интеллекте и так далее, не
он
был...
Он был такой ботаник, он был такой очкарик, я бы сказал,
наверное,
в это время.
Но страстей мужских был не чужд. Влюбился страшным образом. В кого? Вот уж он сам из низов, а она... Феодора из супернизов. Она была дочерью надсмотрщика за дикими животными в цирке.
Ну, куда ниже?
Ну, сторож, ну, уборщик, который подавал диким медведям, говорят, что именно медведям, пищу и чистил их клетки. С детства выступала в цирке.
Девочка на шаре.
Да, в представлениях мимов, совершенно справедливо. В представлениях мимов, как пишут в очень игривых костюмах, но Прокопий Кесарийский слишком ярко описывает ее порочность, настолько, что она уже превосходит. Там какая-то неприязнь совершенно безумная. Ну, Феодора вызывала. Так вот, Юстиниан, умница, с придворной карьерой, племянник императора.
Блестящий юноша, с блестящим будущим.
Влюбился так... что желает жениться только на ней.
Она, по их понятиям, шлюха, проститутка.
Куртизан.
Не-не-не, она сначала была...
Ну, они называют ее куртизанкой.
Куртизанка — это когда у тебя уже твой дом, Алексей, и когда к тебе приходят эти самые богатые. Когда ты дочка сторожа, ты шлюха и проститутка.
Это уж очень...
По матросским тавернам говорили. Говорили потом. Когда она стала императрицей, говорили, по матросским танцовщица в матросских тавернах. Где там танцуют в матросских тавернах?
Я не понимаю. Можно всегда где-нибудь танцевать. Но Прокопий пережимает, описывая развратность. Хотя ясно, что реально это
была... Да не развратность,
женщина...
это судьба такая была. Она этим выбивалась.
Он утверждает, что ей все это очень нравилось. И Юстиниан захотел жениться.
Жениться. Не содержать, жениться... не наложница. Да, не наложница.
А жениться нельзя. Она, оказывается, еще очень умна. Она доказала всей последующей жизни, что она очень
много
умна.
Умных, да.
Именно жениться. А жениться нельзя. Был закон, который запрещал жениться членам императорского семейства на непатрицианках. Они же старались. Они же делали вид, что они Древний Рим, что Рим не умер. И вот как в Риме нельзя из рабов взять себе жену, так и здесь нельзя. И добрый дядюшка Юстин...
Уже император. Или
император.
Уже император.
Отменил этот закон.
Ради племянника.
Да. Отменил.
Это называется закон. Отменить на один день. Называется.
И дал ей статус патрицианки в 523 году. Но жена императора Юстина, дядюшки доброго, очень возражала. Ее шокировало. Она была очень правоверной такой христианкой, очень набожной женщиной. Ей нельзя было представить, что в их семью входит это существо, пляшущее во время представлений мимов и травли диких зверей. И видно было, что она просто не допустит. Пока не умерла императрица, брак не состоялся. Но как только умерла, в 524-м, еще не императором, а правой рукой императора, наш Юстиниан женился на Феодоре.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Эта программа «Все так», и мы говорим о Юстиниане, об императоре Византии, который в 527 году наследовал своему дяде, крестьянину, который сделал карьеру до императорской. Теперь император Юстиниан, и с ним рядом на троне его жена, императрица Феодора, бывшая танцовщица и актриса цирка.
Наталья, в 527 году Юстиниан и Феодора торжественно коронованы в храме Святой Софии. Вообще, конечно, кощунство. И покойную императрицу можно вполне понять, жену Юстина, которая хотела костьми лечь.
Причем храм только начинал строиться практически, да. Но он еще не достроен. В недостроенном храме Святой Софии.
Совершенно роскошном, одном из лучших памятников великого византийского искусства. Торжественно коронованы кто? Племянник крестьянина, сам совершенно вышедший из той самой деревни на границе Македонии.
И портовая шлюха.
Вам это дорого, этот термин. Все пишут источники. Замечательная, заметная куртизанка. В ее жизни, в ее биографии были интересные страницы. Она, конечно, не только плясала, она умела владеть мужчинами.
Ой, вы знаете, я нашел, вот вы Прокопия Кесарийского тут поминали, которого в «Тайной истории», мы про это расскажем, я описал. Но что он написал в «Явной истории» про Феодору? Он написал о ней следующее. Воистину, ее пороки принадлежали ее происхождению и времени, а царские достоинства только ей самой. Прокопий Кесарийский.
Какой-то Даньги, но он написал прямо противоположные концепции. Это, видимо, был чудовищно беспринципный человек.
Он писал две истории, официальную и тайную. Конечно.
Да.
Два дневника вел.
И честно написал, я боялся написать правду, но когда он пишет эту правду уже после смерти Юстиниана, он тоже пережимает. У него, видимо, ни там, ни там. Истину надо искать где-нибудь, как всегда, в сопоставлении источников. Так вот, до еще того, как она вышла замуж за Юстиниана, венчалась с Юстинианом, она убегала с любовником в Африку. Некий Гицебол, назначенный каким-то чиновником в Африку, Северная Африка была подвластна Византии, бывшие владения Западной Римской империи и вообще Римской империи. Кто кого там бросил, неясно. Скиталась по Востоку, можно тоже себе представить как, и вернулась в Константинополь в возрасте 25 лет, когда они познакомились с Юстинианом.
Уже старушка.
Ей 25, ему 36. И вот такие страсти овладели этими людьми, что пришлось доброму дядюшке Юстину отменить соответствующий закон. Юстиниан стал императором. Он находился у власти 38 лет. Большой исторический срок. И проявил себя на разном поприще. Прежде чем все-таки перечислить эти поприща и ярчайшие события его правления, несколько слов о том, все-таки чем же он управлял? Что же это такое, это Византия? В 395 году, можно сказать, начинается ее история. В конце IV века. Когда после смерти императора Феодосия произошел официальный раздел, разделение Римской империи, Великой Всемирной Римской империи, на две части, западную и восточную. Центром восточной стал Константинополь, бывшая греческая колония Византий. На Руси ее называли Царьград, его этот город, то есть царственный город. Основан на европейском берегу пролива Босфор, в 330 году император Константин Римский перенес туда столицу еще единой Римской империи в связи с безопасностью. Главное соображение, что не так страшен там вал варваров, окружающих гибнущую, разлагающуюся Римскую империю. Безопасность. Ближайшими соседями этой восточной части были или славянские племена, не отличавшиеся тогда такой безумной воинственностью, как германцы. Они, правда, с севера несколько давили на Балканский полуостров, но вот Юстиниану удавалось их сдерживать. Не то, чтобы воевать с ними безумно, а сдерживать. И, кроме того, считается, и, видимо, не без оснований, что эта слабеющая императорская власть предпочитала перенести столицу для того, чтобы не встречать такого опасного, как в Риме, сопротивления сенатской знати и языческой оппозиции. Они все еще были. И Константин, великий деятель, так сказать, христианства, принявший христианство, будто бы перед смертью, будто бы и поддержавший христианскую церковь, он опасался этого сопротивления. Не так давно была история императора Юлиана Отступника, который пытался восстановить язычество и немало крови пролил на этом поприще. Поэтому перенос туда, на восток, где христианство, в сущности, недалеко там и рождалось, наверное, в этом была большая внутренняя политическая логика. Но, тем не менее, вот это государство оказалось странным. На Западе все рухнуло, распалось на кусочки, утвердились варварские короли, правители германские, вчерашние племенные вожди, и шло рождение чего-то нового, чего никто не знал. Потом оно будет названо средневековой цивилизацией Западной Европы. А на Востоке была попытка сохранить, удержать уходящий Рим. И вот эта цивилизация византийская, ее можно назвать цивилизацией, основанная на попытке сохранить то, что гибнет, гибнет неминуемо, разлагается на корню, и сохранить как бы в классическом виде, она страшная. В кодексах Юстиниана, во многом прогрессивных, как вы правильно сказали, полезных, есть одна Ахиллесова пята, но как и та самая пята у Ахиллеса, она смертоносна. Там не отменено рабство. Там сохранено рабство, причем в категориях юридических, почти в классическом варианте. И вот эта червоточина, это и есть Ахиллесова пята, которая не позволила все-таки Юстиниану, несмотря на все усилия, сохранить Рим таким, каким он был. При этом Рим там, на Востоке, обрел свой оттенок. Чем-то он похож на прежний Рим, прежде всего, войнами. Вот, а потом скажу, чем не похож. Прежде всего, войны против варваров. Вот программа Юстиниана.
Да, но заметим, что сам он, напомним, что он сам не был полководцем.
Никогда не руководил войском.
И именно в этом, видимо, его заслуга как государственного деятеля, что он не боялся окружать себя людьми, зная, что они его превосходят.
В этом вопросе.
В том или ином вопросе.
Это Велизарий и Нерсес.
Да.
У него были два крупных полководца. И вот наш Прокопий Кесарийский был придворным, между прочим, у Велизария. И тоже о нем написал столько гадостей, что никак не...
В тайной истории. То есть история, которая...
Тем хуже. Да. У него были талантливые полководцы. Но на что направила их железная воля Юстиниана? Война против варваров, заметим, даже не против язычников, хотя он был вполне христианский, истинно верующий, преследующий еретиков. Здесь другое. Против варваров с тем, чтобы восстановить величие Рима, против германцев. Они добросовестно воевали. И кое-что на время.
На время.
Время не остановишь. Эпоху не остановишь. Но на время. Отвоевали у германцев в 533-м Северную Африку, Сардинию и Корсику у вандалов. В 535-555 Италию и Сицилию у остготов.
Внимание, все. Они отняли Рим у варваров. Они взяли Рим. И, кстати, был такой голливудский фильм «Битва за Рим»,
да,
где показывают Велизария, который осаждает Рим и берет его в конечном итоге.
Очищает Рим от готов. От варваров.
Да.
Вот эта программа «Война, борьба с варварами». Кроме того, они воевали на Востоке с Ираном в 40-х-60-х годах VI века. И все это, включая Иран, попытка возродить Великую Римскую империю, именно такой, какой она была. То есть попытка с точки зрения людей, имеющих некоторые представления о ходе всемирной истории, попытка обреченная. Но Юстиниан об этом не знал.
Но воинские успехи на лицо.
Он же видел победы.
Да.
Остготы повержены, вандалы повержены, в Иране меньше, но есть тоже успехи. То есть... Человек, конечно, пребывал в политической иллюзии того, что вот он очень много сделал для возрождения великого, восстановил великое римское государство. Но
я еще просто хочу сказать про полководцев. Очень важно, что его придворные всячески нашептывали на этих полководцев, даже Феодора, которая, в общем, поддерживала поначалу, боялась Велизария, боялась, что Велизарий захватит Рим и объявит себя императором.
И мог.
Мог, да. А Нарсес вообще был карлик и евнух. И Феодора, которая любила все прекрасно, говорила, я не могу его видеть при дворе. Он уродлив, его нельзя пускать. Тем не менее, да, доверял, и они не обманули его доверие. Ни Нарсес, не вылезали.
И не предали его.
И не предали его.
Но да. Феодора среди прочих ее удивительных качеств, она отличалась крайней подозрительностью.
Это правда.
И как пишут разные источники, на основе подозрений и нашептываний она могла подтолкнуть императора или сама совершить бесконечно жестокие действия с тайным убийством, отсечением головы, принесите мне его голову. То есть что-то дико варварское было в ней, хотя родилась и выросла она в этой восточной части Римской империи.
Это простодушная девушка. Принесите мне голову, это же простодушно.
Варвар по природе. Ну и потом время довольно раннее, все-таки это VI век. Самое знаменательное до законодательства, о котором мы успеем сказать, событие времени правления Юстиниана, и, кстати, это, наверное, подтолкнуло его законодательную деятельность, так называемое восстание Ника.
Прямо в самом начале, да?
Да, 532 год. В 27-м он коронован, да. А в 32-м грандиозный бунт. Ну, конечно, восстание, это все категории такие вот
марксистские. Бунт,
да.
Бунт черни.
Кого? Я бы сказала, вот в сегодняшних категориях, футбольных болельщиков.
Так, потому что рассказывайте поподробнее.
Да. На самом деле, в Константинополе, самым любимым местом, был громадный цирк, огромное сооружение, украшенное, изукрашенное, великолепное и самое любимое зрелище, сопоставимое с сегодняшним футболом только по популярности, это гонки колесниц, состязание колесниц. Возницы, колесницы, и по цвету костюмов колесниц разделился Константинополь болеющий. А как пишут умнейшие люди, ну типа Гребс, наш дореволюционный медиевист, люди, живущие в предощущении конца, а Византия – это Восточная Римская империя, все равно ощущение конца Рима, они особенно увлекаются такими тупыми зрелищами, бешеными страстями, которые отвлекают их от реальных тягот жизни. И вот они разделились на партии по цвету костюмов – голубые и зеленые. Кто-то пытался очень длительно в советское время приписать им разные политические программы. Глубоко в этом сомневаюсь, никаких политических
спартаковцы
программ.
Спартаковцы и динамовцы.
Там незаметно, такие конечно. И вот этот
И аристократы делились. И аристократы, получалось, в партии, не только плебс.
Крупным болельщиком хоккея был Брежнев в нашей стране в советское время.
А наш друг Юстиниан?
Наш друг Юстиниан совершенно в этом не замечен, но ходил. И бунт начал... Да, надо. Народу являться надо было там. Бунт начался на стадионе. Был так устроен этот стадион, такое место для царской ложи, императорской ложи, что он как будто бы появлялся над всеми зрителями, на фоне неба. Очень умная архитектура. Фигура императора вырастала на фоне неба. И вдруг вопли, крики со стороны вот этих болельщиков. На стадионах сидели, конечно, не аристократы. Налоги, долой налоги, задавили налогами, долой коррупцию, долой продажных твоих советников. Юстиниан испугался, и как умный человек тут же пообещал все исправить. И вдруг в ответ вопли: ты лжешь, осел, ты даешь ложную клятву. Вот это он не ожидал.
Откуда это взялось? Там стояла какая-то политическая интрига?
Налоги.
Налоги,
коррупция, ненависть к чиновникам, уменьшение раздач. Стадион и зрелища эти сопровождались раздачей хлеба и других угощений.
Ну, римская история, да? Хлеб и зрелище.
Это Рим. Гладиаторские игры они отменили, по-христиански запретили, но травлю и борьбу между дикими животными и людьми оставили лицемерно. То есть это, конечно, римляне, которые на стадионе, где плебс на стадионе, толпа, люмпенпролетарии, отдыхают так, как им понятно. И вот мне еще с юности внушалось в советской историографии, что их клич «Ника, побеждай!» Да. Он такой вот революционный. «Ника, побеждай!» Богиня Ника Победы. Да это был клич на стадионе, когда мчались колесничьи. «Ника, Ника, шайбу, шайбу!»
Они вот так.
Восстание это было с кличем «Шайбу, шайбу!» Они понеслись по улицам. Он испугался и спрятался, и ушел вместе с окружением своим. А они понеслись по улицам и громили все. Был матч с японцами не так давно в нашей уже российской истории.
Футбол.
Когда наши проиграли, и в центре некие юноши громили витрины и машины, потому что наши проиграли японцам. То есть это, к сожалению, общечеловеческое. Для непросвещенной какой-то массы, испытывающей реальные трудности, реальные. Им, конечно, жилось нелегко. Но проявляют они именно так. И вот в этот момент Юстиниан испугался.
А город был захвачен?
Фактически, да. Город полыхал, но никакой, ни организации, непродуманных вождей, ничего этого у них не было. Погром! Но он был так масштабен, а войск настолько в Константинополе было недостаточно...
Ну, полководцы воевали где? Да, да. Гарнизоны все ушли.
Приближенные посоветовали императору подземным ходом отправиться, подземный ход вел прямо к берегу моря, сесть на корабль и пока отплыть из этого опасного места. И отказалась отплыть Феодора, которая сказала, любо мне старинное изречение, что пурпурная вот накидка, багряница императорская, лучший саван. То есть эта
какая
женщина,
девушка,
как
да.
и Юстиниан, вырванная из самого низа, когда они схватили власть зубами, они действительно до последней капли крови, до последней секунды будут за нее держаться. И бежать отказался. А в общем-то...
Ну и он, не, и он, естественно, ее не оставил.
Ну уж не оставил.
Ну что, вели отряды варваров?
А вообще-то он ее любил. И бывает. Все отмечают, что после ее смерти он очень изменился, сразу стал хуже себя чувствовать, болеть. Но, как и она, от власти не мог отказаться даже мысленно. Пока он был жив, старый дряхнул, все равно не мог назвать преемника. Назвать преемника не мог. Он не представлял у власти никого, кроме себя, до последней секунды.
Наталья Ивановна, но для подавления этого бунта вели варваров, отряды варваров.
А что же делать? В такой ситуации, когда СОС, можно обратиться и к варварам. И все это помогло одолеть. Да, в общем-то, это было действительно не восстание. Слово «восстание» здесь неприменимо. Безобразие в городе, беспорядки в городе и вот об этих болельщиках пишет историк Иоанн Златоуст. Если спросить о числе пророков или апостолов, никто не сумеет открыть рта. Зато о лошадях и возницах каждый готов болтать сколько угодно. Вот эта страсть спортивная, я не знаю, массовая, идущая от Древнего Рима, а может еще и раньше, вот какова она была. А в общем, вылилась в реалии их жизни против налогов, коррупции, чиновников. Как всегда считали, что император-то еще ничего, но только надо убрать плохих, дурных советников. Это же все дело вечное. И когда Феодора проявила такое душевное мужество, он тоже собрал свою волю в кулак, а не был он человеком безвольным, и пусть с помощью варваров беспорядки были прекращены. Но многие специалисты... Угу. Тщательно занимающийся, считает, что это событие 532 года подтолкнуло его к неутомимой законодательной деятельности, которая занимала его до конца его дней. Надо сказать, что он был тружеником. Даже враги его отмечают.
У него даже была кличка «Бессонный император».
Но мы тоже такого правителя знаем в нашем Отечестве, который никогда не спит и ночами о нас думает. Примерно то же самое писали и говорили.
Я надеюсь, вы имеете в виду Николая Первого, а не Иосифа Виссарионовича.
Я правда говорила про Иосифа Виссарионовича.
Нет, ну кодификация Николая Первого.
Да, Иосиф Виссарионович с законами. Ну, лучшая конституция была при нем, при тиране. Итак, законодательная деятельность не значит, что сам вдохновитель такой уж великий законодатель. Но, тем не менее, он собрал юристов. Он попробовал издать такие законы, выработать такие законы, которые бы умиротворили вот эти страсти, чтобы каждая категория населения несла налоговое бремя более или менее справедливо, но у него это не получалось, потому что надо было колоссальными налогами обложить богатейших, а это аристократия, тогда его с престола сбросят. И он пытался ввести такое маневрирование налогами. Сегодня с этих возьмем побольше, завтра с этих. В итоге, конечно, полного умиротворения не было. Но главный изъян его законов, как я уже заметила, не отменено рабство. Оно осуждает в законах, что в новеллах только новое, осуждает только бесчеловечное обращение с рабом, а все остальное нормально. А под категорию человечное-бесчеловечное в мыслительной деятельности древнего человека можно подвести очень многое. В разделе новеллы много внимания уделяется колоннам, вот этим категории населения, которая уже была такой полусвободной, полузависимой, напоминающей средневековых крепостных будущих. Они прикрепляются к земле по законодательству Юстиниана. Он не знает, что он готовит феодализм, но он готовит. Там есть такое выражение «рабство земле». И это тщательная законодательная деятельность, неутомимые работы с целой группой экспертов, приказ императора дать точные и неоспоримые законы. Все равно остановить течение времени они не могут. Они могли сделать только одно, что это государство, живущее ментально в прошлом, совсем в прошлом, оно чуть-чуть приспосабливается...
Ну, все чуть-чуть, еще 800 лет просуществовало, между прочим, так...
Непрерывно умирает.
Но 800 лет, 800 лет. Наталья Ивановна, я думаю, что как раз Юстиниан, заложив, вот кодифицировав деятельность, да...
Подкрепил,
да, он выстроил вот эти леса, на которые...
Она, поставили. Наверное, могла бы рухнуть раньше, вы совершенно правы. Но все равно это ее длительная жизнь, средневековая жизнь, тоже да. Тысячелетие, что и на Западе, тысячи лет средневековья, так и здесь. Она живет непрерывно огрызаясь, непрерывно обороняясь, маневрируя между постоянно желающими у нее что-то отхватить, потому что те куски, которые достались от Восточно-Римской империи, они совершенно не были логично ничем единой цивилизации внутри связаны. Как ни странно...
Ну, кроме христианства.
Это верно, это важно. Но этнической связанности не было. Эти дикие германцы, которые разлились по западной части Римской империи, подложили некоторую единую подоснову этническую под будущие западноевропейские государства.
Но еще был такой костыль, который делал Юстиниан, все-таки это его градостроительная деятельность. Он закончил Святую Софию, и говорят по преданию, что войдя в храм, он сказал, когда он был закончен, сказал: «Я победил тебя, Соломон», имея в виду храм.
Что этот храм прекраснее, чем храм Соломона.
Да.
Умер своей смертью.
С каким-то вы грустью об этом говорите, в общем.
Умер своей смертью.
Не просто умер, в безумном возрасте.
После смерти у него была тяжелая судьба. Дело в том, что в 1204 году, во время четвертого крестового похода...
Через 700 лет после смерти тяжелая судьба.
Потревожен прах. Крестоносцы западноевропейские вскрыли и разрушили его могилу. Надо сказать, что при этом они заметили в своих впечатлениях, воспоминаниях, что он там лежал просто как новенький, весь такой. Верить этим рассказкам нельзя. Но почему-то сотворена была такая легенда. Может быть, стало самим стыдно, что они разрушают могилы таких далеких предшественников. На самом деле, он представлял собой бюрократа, труженика, интеллектуала из крестьян, юриста, схватившего власть железными руками и зубами, но все-таки имевшего какую-то идею сохранить эту империю, восходящую к античности, но в ее христианском варианте.
Удалось продлить, еще раз повторю, на 800 лет.
Я думаю, вы правы, что толика, его взнос в этом есть, не ему единолично, но что-то он в это внес.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так» об императоре Юстиниане, византийском императоре, первом императоре византийском, о котором мы делаем программу, но далеко не последнем.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».